Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня у меня прямая трансляция на канале, на одном из моих трех каналов. Пока три. Канал называется «Карьера в информационных технологиях». Ребята, у меня когда-то было, что я объявлялся на одном, а стримил на другом. Подтвердите, что вы смотрите меня на канале «Карьера в информационных технологиях». Сегодня я буду отвечать на вопросы. Да, я вам так и не сказал. У меня есть еще два канала. Один канал называется Яков Файн. Там обычно новости американские, просто рассуждения о жизни. Второй канал называется... Как же он называется? А, программист читает Библию. Я программист, являюсь агностиком в плане религии. Я не знаю, Бог есть или нет, но мне интересно читать Библию и комментировать ее. Так что погуглите, программист читает Библию, и, может быть, вам тоже будет интересно. А пока я буду отвечать на вопросы. Некоторые вопросы у меня есть, которые мне задавали раньше, как комментарии к другим выпускам этого канала. Некоторые вопросы вы можете задавать те, кто находитесь прямо на стриме. Вот я вижу, некоторые люди подтягиваются, уже даже пошли вопросы. Валерий задает, Влад задает. Сейчас я вам отвечу, конечно же, на ваши вопросы, когда я их прочитаю. Хочу просто всем сказать, что мне иногда на других каналах пишут, что вот мало выпусков на канале «Карьера в информационных технологиях». Может быть и мало, но это не от меня зависит. Я не саботирую. Если вы будете задавать больше вопросов в комментариях, а желательно конкретных жизненных ситуаций, которые у вас происходят. Плохой начальник, вот сейчас меня спрашивают, как правильно уйти из компании и так далее. Дайте какой-то контекст. Если вы не хотите светиться по любым причинам, по понятным причинам, вы не хотите, чтобы ваше имя было видно на экране, и как в комментариях и так далее, напишите email, вопрос в канал «Карьера в IT». И мой email yakovfine, одно слово, @gmail.com, напишите туда, и напишите, пожалуйста, не называйте мое имя, я никогда этого делать не буду, ваша privacy – это наше все. Ну, давайте я отвечу, так как пошли сразу вопросы здесь в комментариях, в живом стриме. Я отвечу. А вот Валерий сразу подтвердил. Молодец, Валерий, что мы смотрим стрим на канале «Карьера в IT». Правильно, правильно. В этот раз я как раз это именно хотел. У меня есть программа, которая стримит. Там надо было сначала переключиться на правильный YouTube-канал. Ну вот давайте вопрос. Пишет нам Влад Р. Как правильно уходить из компании? Предупреждать менеджера по-человечески, сильно заранее или в сроки, минимальные по контракту, законодательству? Вопрос хороший, и он, в принципе, на него можно отвечать долго и долго и долго. Ну, давайте со второй части. Первое. Вы не должны уходить раньше, чем вам положено по контракту. Без предупреждения. Это первое. То есть, если у вас в контракте написано, надо дать 2 weeks notice, то есть за 2 недели надо предупредить, делать за 2 недели. Если вы контрактор, отношения намного проще между вами и работодателем, потому что вы там не делаете карьеру, ваш начальник не должен вас продвигать, находить там должности или обязанности, responsibilities, которые вы должны делать, может быть, он хочет их другим дать и так далее. Там очень просто. Он взял контрактора на 6 месяцев, в контракте написано за 2 недели предупредить или за 3, как там вас, не знаю. Вы предупреждаете, все happy, все довольны. Если у вас, у контрактора, есть возможность предупредить еще раньше, может быть, начальник не помнит четко про эти 2 недели, дайте ему лишнюю неделю нотис. Никогда не мешает. Никогда не мешает. Теперь, второй вариант номер 2. Вариант номер 2. Когда вы работаете там служащим, employee, компании, по какой-то причине вы чувствуете, что у вас есть некое недовольство. Недовольство может быть по разным причинам. Может быть, вам не нравится коллектив. Может быть, вам не нравится, в принципе, проект. Может, вам не нравится софтвер, которым пользуются на этом проекте, в этой команде. Может быть, вам не нравится начальник. Может быть, вам не нравятся часы работы. Может, вам не нравится медицинская страховка и так далее. Может быть, много причин. Как правильно уйти из компании? Первая вещь, которую надо прямо татуировку себе сделать, я, конечно, татуировок не имею, но если у кого имеет, есть татуировка, надо себе прямо вытатуировать. Не сжигай мосты. Это rule number one. Position number one. Понимаете? Никогда. Вы не знаете, что с этой компанией, как вам понадобится эта компания еще в дальнейшем. Вы скажете, а зачем они мне нужны? Ха! Через 2-3 недели или через 6-7 месяцев вам могут понадобиться references. Вы будете куда-то отдавать свое интервью, свое резюме, или вы просто уходите из компании А в компанию Б, компания Б будет проверять референсы, но не сразу, а только вы устроили. Где ты работал на последнем? Какой у тебя был последний работодатель? Вася Форточкин. И Вася отвечает. Такой-то. Если Вася там поругался, он не может дать телефон. Потому что он боится, что его там обольют грязью. Не сжигать мосты, уйти красиво. Но если есть один важный совет, который я могу дать Владу Р, который мне задал этот вопрос, то я его сейчас дам. Никогда не загоняйте начальника в угол. Никогда. Если вы не говорите по-русски, я вам скажу по-английски. Never, ever do this. А что это значит? Это значит, что, например, Влад Р решил уйти по любой причине из компании, с этого проекта, все. Влад Р пошел, решил проходить интервью, прошел одно, второе, третье. Где-то он нашел работу, которая лучше. Ну, с его точки зрения, лучше ему докажется. Может быть, больше платит там на $500 в месяц. Я слышал, это важно в СНГ. Это может быть причина ухода. Я не буду сейчас это дискутировать, но допустим. Один из вариантов, неправильный вариант. Когда Влад Р. получил офер, у него есть он на руках, никто никого не обманывает, он подходит к начальнику и говорит, так, мол, так, я пошел искать работу, мне есть одна компания, или даже две компании, которые платят больше на $500, я ухожу. Либо match the offer, либо платите мне здесь тоже на $500, либо я ухожу. Это неправильно. Это нельзя. Я это называю загнать начальника в угол. Начальник понимает, что вы уходите. Начальник умнее вас, как правило. Ну, или опытнее, скажем так. Опытнее вас. Он понимает, что вы его ставите в тяжелую ситуацию, вы уходите, заменить вас быстро неким, поэтому он вам скажет, хорошо. Он так сказал, так я бы сделал. Хорошо, я тебе даю $500 еще в месяц. Оставайся, не уходи. В этом случае, что делаю я? Значит, ты остаешься, что делаю я? Я медленно и спокойно, медленно и печально нахожу тебе замену, интервьюирую людей и так далее. И через месяца три я тебе подхожу и говорю, Вася, извини, но так получилось, что нам надо сократить штат, и я тебя увольняю. Морально я абсолютно прав. Я никаких угрызений совести не чувствую. А ты поступил глупо. Не Владу я говорю, естественно, а Васе Форточкин. Вот. А что лучше было бы? Лучше было бы заранее. Если у вас есть какие-то претензии, которые можно решить в этой компании, хотя вам кажется, что нет, здесь не бывает такого, никто не слушает, не решает. Люди уходят пачками. Вы так не делаете. Слушайте меня. Подойдите к начальнику и скажите. Иван Петрович, может даже Сидор Семенович. Сидор Семенович, давайте. Скажите, Сидор Семенович, мне очень нравится ваша компания, мне нравится проект, мне нравятся ребята. Все друг другу помогают, хорошая, играем настольный теннис днем. Шикарно все. Но я не очень доволен тем, чем я занимаюсь. Там несколько человек уже перешли на такой-то язык программирования и уже пользуются этим фреймворком, а я сейчас сижу на старом, все отчеты делаю. Кроме того, я думаю, что я мог бы, наверное, в текущей ситуации зарабатывать чуть-чуть больше. Поэтому у меня к вам вопрос. Я не искал работу, я ничего не делал. Мне нравится остаться здесь. Скажите мне, пожалуйста, Сидор Семенович, что я должен сделать? Может быть, я должен какие-то курсы закончить, почему-то научиться. Может, вы считаете, что у меня какие-то soft skills неправильные. Что я должен сделать, чтобы через 6 месяцев, допустим, вы либо, допустим, подняли мне зарплату на $500, либо, может быть, меня перевели на такой проект, который мне более интересен. Это другая ситуация. Тогда начальник говорит вам: ну хорошо, я подумаю. Вы можете сказать: он никогда со мной не будет разговаривать. Будет. Он скажет: я подумаю, может, вам что-то предложит. Ну и последний вариант, последняя ситуация, которая, может быть, не последняя, ну, по крайней мере, я больше не буду об этом говорить, чтобы ответить Владу. А последняя ситуация – это когда Влад реально хочет уйти, все-таки хочет уйти no matter what. Он не хочет использовать все мои советы, это не его use cases, как говорится. В этом случае все равно надо подойти и поговорить. Ни в коем случае не писать просто email. Вы работали в этой компании столько-то времени. К вам относились хорошо же, в общем-то. Вы научились чему-то, вы приобрели, может быть, не друзей, но хотя бы друзей, Facebook-друзей. Это другая сейчас новая категория друзей. То есть не будь говном. Подойди к нему и скажи: Сидор Семенович, я у вас проработал столько-то, обалденно, мне все нравится, но я нашел место, куда я собираюсь пойти. Мне там нравится это. Мне нравится, что они работают на американского заказчика, там я улучшу свой английский, там будет то, там будет это. И честно ему скажите: я к вам пришел не для того, чтобы шантажировать или просить чего-то другого. Мне не надо. Я хочу попробовать себя на новом месте. Я вас очень уважаю. Более того, я понимаю, что вы не сможете найти сразу мне замену. Я готов даже после того, как я уйду из вашей компании, у меня есть какие-то задачи, я знаю какой-то кусок приложения, хорошо? Я готов после того, как я уйду, как консультант. Вы мне там будете платить какие-то деньги, там 2 часа, там 4 часа. Если вы где-то нарветесь на проблему из моей области, с которой я занимался, свяжитесь со мной, я всегда помогу. Если вы наймете человека, и вам надо будет его натренировать на вот это, чем я занимался, мы договоримся. Вот так надо уйти. Это совершенно другая тема. Так уходят профессионалы-программисты. Так, следующая тема. Вот все люди подтверждают, что смотрят меня на карьере IT. Здравствуйте, все ребята. Привет, привет, привет. Виталий. Да, он пишет. Сейчас давайте читать вместе. Я не знаю, что пишет Виталий. У меня вопрос. Согласны ли вы с тем, что удовольствие можно получать от любой работы, и не потому, что оно приносит тебе удовольствие, а потому, что ты сам решил получать удовольствие от данной работы? Конечно, я согласен. Я согласен на 100%. Я считаю, что если... Понимаете, на 100% вы, наверное, неправильно. Это очень зависит от характера человека. Если человек, в принципе, позитивный, как я, он точно может найти удовольствие от любой работы. Он может себе объяснить, что это хорошо. Если человек негативный, в принципе, он, наоборот, будет искать проблемы. То, что ему не нравится. Я вам приведу примеры своей биографии не программистской. Я уже тогда был программистом, это был конец 90-го года. В Киеве я работал программистом, все было хорошо. И тогда организовалась такая поездка по культурному обмену в Израиль. Группа из Киева людей ехала туда жить и работать в кибуце. А кибуц – это такое коммунистическое образование, работают все. Почти не получая деньги, там мизерная стипендия. Работают на любых работах, которые нужны для кибуца. Зато едят бесплатно, жилье бесплатно и так далее. Все не ахти, не супер-дупер, но камон. Ты ничего не платишь за это. И людям нравится такая идея. Community feeling, вот такой. То, что не получилось с колхозами, получилось с кибуцем. Хотя и кибуцы тоже загнивают, мне кажется, сейчас в Израиле. Но не суть. Я там полтора месяца работал. На любых работах. А работы действительно бывают любые. Кого-то посылают собирать апельсины с деревьев. А кого-то посылают работать на кухне. Я работал на кухне. Ну, не все полтора месяца, но большую часть. Наверное, месяц я работал. Представьте себе, огромная столовая кибуца, где работают сотни людей. Надо накормить завтраком, надо накормить обедом и так далее. И я стою на посуду на этом конвейере. То люди едят и ставят свои подносы, и я мою. И сначала я думал: вот, блин, не повезло. Кто-то пошел собирать апельсины, а там ешь, не хочу эти апельсины. Ну, во-первых, в столовке стоял такой чан огромный с апельсинами, бери сколько хочешь. С другой стороны, если ты уже там сидишь на дереве, там тебе такая сумка на плечо, и собираешь апельсины, ешь там. Почему нет? Вы знаете, У меня не было никаких проблем с мытьем посуды, вообще никаких. Я нашел какие-то мелкие удобства, какую-то оптимизацию, как раньше мыть, как лучше мыть, может быть, как их группировать, эти тарелки, чашки, ложки. И я enjoyed. Я смотрел в это окошко, люди приходят, уставшие, рабочие, там кому-то сказал два слова. Но у меня не было вообще, у меня было понимание, что ну да, я вот сегодня работаю так. Я же сам сюда приехал, это же не тюрьма. Есть у меня причины, по которым я работаю. В данном случае это было ознакомиться там, с новой культурой, с новым производством, с новой организацией труда и жизнью как кибуц. У вас может быть совсем другое. Вы можете работать ради денег, и все. И тогда вы можете себе объяснить, что это совсем неплохо. Кстати, когда в какой-то день меня послали собирать апельсины, так и послали. Не на мойку посуды, а на апельсины. Я не был хэппи. Это звучит, знаете как, я работал на сборе апельсин. Ставится стремянка, на тебя вешается большая сумка, и ты начинаешь кидать апельсины. Когда сумка пустая, она еще не очень тяжелая. Но, как вы можете догадаться, чем больше в ней апельсин, тем тяжелее она оттягивает мое нежное хрупкое плечко. Я был худющий вообще. Джинсы 27 размера, можете себе представить. Вес у меня был при росте 1,80 м, около 60 килограмм. Я думаю, блин, что так все хэппи, что так все радуются собирать апельсины? Я вот собираю апельсины, я лучше бы работал на посудомойке, понимаете? То есть да, можно себе объяснить, но для этого надо быть позитивным. Я не знаю, можно ли научить человека, чтобы он был позитивным по жизни вообще. Может и можно, может нельзя. Дальше пишут мне, это я пока читаю живые все вопросы. В принципе, у меня есть заготовлены другие вопросы, которые я подсобирал. Ну, давайте эти. Ну, хоть один-два из старых я все-таки отвечу тоже. Пишет Айдис Донгак. Здравствуйте. Насколько долго можно разрабатывать софт, используя SQL-функции без тестового окружения, когда структура и данные не разделены? Я не очень понял вопросы, если честно. Насколько долго? Можно разрабатывать постоянно? Нужны ли обязательно тестовые функции? Нет, не нужны. Если вы говорите о юнит-тестах, я не считаю, что они очень прямо обязательны. Если вы достаточно грамотный программист и умеете писать SQL, то можно писать долго, успешно, и более того, можно заходить в глубину этого SQL и делать чудеса, просто чудеса. Могу вам дать намек, я уже когда-то о нем рассказывал. Когда-то в моей карьере, в 90-е годы, я выучил, что такое характеристические функции в SQL, которые резко ускорили выборки. То есть, ну, существенно. Я вам могу еще посоветовать, купите книжку, которая называется SQL for Smarties. Ее написал Джо Селка, у меня была. Я имею честь с ним быть знакомым. Ну, когда-то мы встречались, не то что мы друзья. SQL for Smarties. И у вас SQL станет лучше и интереснее, и вы будете, у вас более правильный фокус будет, как мне кажется. Не заморачиваться на сколько, как вы обложили SQL юнит-тестами, а как вы пишете SQL. Если вы его улучшите до невозможности, это может быть хороший кусок хлеба. Валерий пишет нам, что нам пишет Валерий? Первая работа, проект старый, только Java код без Spring ETP. Задача в основном исправление багов. Насколько важен опыт работы с новыми технологиями для начинающего? Потом может быть трудно. Значит, первая работа, Валерий, вам абсолютно все равно, чем вы занимаетесь. Вы вообще не знаете, кто вы такой. Вы вообще не знаете, может быть, программирование для вас. А может, наоборот, для вас. Ваша задача сейчас осмотреться. Ваша задача сейчас, чтобы пропала дрожь в руках. Как когда-то пел, по-моему, Высоцкий. Вы боитесь, как заяц сегодня. Вы можете мне не рассказывать сказки. Вы можете сказать, я ничего не боюсь, все такое, я найду другую работу. Нет, вы боитесь. Вы не знаете, сколько вам надо времени на задание, которое вам дал начальник. А вдруг он будет недоволен. А вдруг я слишком медленно бегу. Понимаете? Вы не знаете. Ваша задача разобраться с этим. Не концентрируйтесь на том, вот я тут работаю уже 2 месяца, а мне до сих пор не дали работать со Spring Framework. What the fuck? Spring Framework выучит дома. Ваша задача понять другое. Ваша задача почувствовать какую-то силу в руках, почувствовать какое-то спокойствие. Если у вас нет спокойствия, наймите ментора, платите ему периодически, чтобы он проверял ваши задания, чтобы он направлял вас, вам что-то сказали сделать. Run it by him. То есть позвоните ему, скажите, мне дали такое, я собираюсь делать так-то. Согласен, не согласен. Вот это, почувствуйте какую-то уверенность. Полгода этим занимайтесь. Java вам дают Java Core. А вы что, ее знаете, Java Core? Вы знаете, я неправильно спросил, извините, Валерий. Вы знаете хотя бы 5% Java Core? Или вы просто умеете и в стейтменты писать? И даже знаете, что такое интерфейсы, да? Вы это умеете? Что вы умеете? У вас первая работа. Come on. Займитесь собой в плане того, чтобы вы почувствовали себя увереннее на работе. Отточите свои soft skills. Говорите мягче с другими. Сделайте так, чтобы вас команда полюбила. Отвечайте всегда на email. Если есть текст-месседж в каком-то чатике, в местном, вам что-то написали, не кивайте перед экраном, если выключена камера. Делайте acknowledgement. Да, я понял, я получил. Или у меня есть вопрос, или я сделал. Вот это всего научитесь. Первая работа. А не думайте, core Java это плохо. Так, идем дальше. Еще один отсюда, потом пойду к старым вопросам. Файза Хамата. Здравствуйте. Дайте совет студенту, который пришел на практику в IT-компанию. Как быстро правильно выйти на зарплату? Как правильно подняться? На практику пришел понедельник. Хочу стать джавистом. Опять, еще один пример того, как фокус у человека неправильный. Мушка сбита. Мушка у вас сбита. Вы пришли на практику. Вы никто, как специалист. Zero. Ноль без палочки. Вам дали шанс поработать среди правильных пацанов, среди четких поциков, которые уже на проекте, которые уже набили шишки, которые уже наступали на грабли. Понимаете? А вы задаете вопрос, как быстро, как вы пишете, как быстро правильно выйти на зарплату, как быстро правильно подняться? Да не подняться, а удержаться, ваша задача. Какая зарплата? Как говорил тот полицейский, который стоял с этой палкой и снимал деньги со всех проезжающих. А потом ему партнер говорит, и говорит, слушай, подойди там к окошку, сегодня день зарплаты. А тут говорит, за это еще и зарплату платят? Вас взяли попробовать вас. Какая зарплата? Вам платят, скажите спасибо. Разберитесь с собой. Поймите, чего вы стоите. А не просто... Вы меня спрашиваете, как дай совет, чтобы я сразу начал зарабатывать, грести бабки лопатой. Никаких бабок. Станьте специалистом. В этом фокус, а не в деньгах. Precisionist пишет. Хороший ник. Такой точный парень, точный. Добрый день, как вы считаете, нужна ли сертификация OCP? Это Oracle Certified Programmer, что ли? Отвечаю. Если вы совсем начинающий программист, она может пригодиться. То есть сертификация это говорит о том, что вы не совсем ноль. Понимаете, все очень важно рассматривать во времени. Когда я получил свой там первый сертификат во второй половине, это было 90-х годов по Java, это было новое. И тогда еще не все знали, какие задавать вопросы по интервью. Не все это знали. Поэтому толком меня интервьюировать не могли. А если я уже получил какой-то сертификат от Oracle, ну тогда еще это было Sun Microsystems, тогда, это значит, меня уже кто-то оценил. Там был какой-то multiple choice тест, и меня как-то проверили и оценили. А сегодня таких людей, как грязи, которые прошли. Надо ли вам сертификация? Она полезна, если вы еще, у вас не так много лет работы, вы не можете предъявить проекты в резюме, а вам надо что-то предъявить. Тогда идите, хотя бы сертификацию. Но ни в коем случае, если вы получили эту сертификацию, она полезна для вас лично, она полезна. Не для резюме особо, а для вас лично. Вы подготовитесь, вы позанимаетесь, чтобы правильно ответить. Есть книги на эту тему, как готовиться. Вы косвенно улучшите свой уровень в Java. То есть она полезна в этом плане. Но если вы все-таки получили этот документ, ни в коем случае не пишите его прямо с первой странички резюме и первая строчка. Ну, если вы новый, молодой президент, то не молодой. Вообще резюме не должно быть больше двух страниц. У меня, например, не было, наверное, больше двух страниц. Но, тем не менее, не пишите его сразу в начало, потому что если вы его влепите в начало, первой строчкой, возникает запрос. Ему что, нечего показать, что он ставит то, что он умеет проходить multiple choice тесты, и поэтому он прошел? В хвосте, да. Там, где там образование, сертификации, можете написать строчку. Это, то есть стесняться этого не надо. Дальше пишет Виталий Дау. Еще вопрос уважаемому Якову. Согласны ли, что всякая работа является игрой? Игровой момент начинается от общей настроенности и заканчивается использованием оригинальных решений в деле. Вопрос интересный. Я никогда не думал о работе так, но о жизни – да. О жизни – да. И вы знаете, есть разные теории о происхождении мира. Кто-то говорит, что это был Big Bang, там, теория большого взрыва. И так все появилось, как-то из камня появился цветочек. What the fuck? Я не понимаю, как это могло быть. Я не верю. Кто-то говорит, Бог создал Землю. Все написано. Я сейчас читаю Библию, мне интересно, там интересно. Я читаю вот эту, сейчас первую книгу, это Genesis, она же книга Бытия. Она написана так, она как фреймворк, понимаете? То есть я ее читаю, интересные истории на том канале «Программа читает Библию». И там где-то недосказано, и я могу наложить свой опыт на этот фреймворк или на матрицу Библии. Я не видел Бога, нет четких доказательств, что Бог создал Землю. Третья теория, которая мне ближе всего, и она ближе всего человеку, который еще круче, чем я, это Илон Маск. Это то, что мы вообще симуляция. Вся наша Вселенная, все люди – это simulation. То есть где-то существует какая-то высшая сила, может быть, галактика, может быть, Вселенная, которая нас сделает. Знаете, как люди делают игры? Сравните игры. Посмотрите на игры, которые сегодня, и сравните с играми, которые были, которые там, ну, мы, старперы, в 80-х годах играли. Был экран черный, и зеленые буквочки, и белые были. Иногда только белые. И змейка была, игра змейки. Вот так надо было крестиком, она так шла. Помните? Старперы помнят. А сейчас какие игры? Мэн. Все 3D, еще тебе очки оденут. Зукерберг вообще хочет уничтожить мир с этой Metaverse. Это другая тема, не для этого канала. Если уже такое могут делать, где гарантия, что вы лично не симуляция? Мне эта теория ближе всего, что весь мир – это симуляция, которую сделала какая-то другая планета. В этом плане, отвечая на ваш вопрос, который я уже реально забыл, но, похоже, я с темы не соскочил. И игра тоже является, и работа является игрой. Конечно, если у вас есть возможность рассматривать работу как игру, вы вообще хороший человек, я вам должен сказать, Виталий. Вы позитивный человек, вы умеете трезво смотреть на жизнь. Последняя вещь, которую я вам скажу, это вот что. Это вот что. Когда я вожу машину за рулем, сижу рулю, я вожу ее спокойно. Некоторые люди, допустим, иногда попадаешь в машину к человеку, он тебя везет из пункта А в пункт Б, а на дороге же всякое происходит. Кто-то там его подрезал, кто-то неправильно его не пропустил на стопе и так далее. И я сижу, а этот водитель ругается. Смотри на этого козла, он меня подрезал. Смотри на то, смотри на эту корову. Посмотри, как она водит вообще машину, она же не держит полосу. Я так никогда не делал. Я смотрю в ветровое стекло, или как лобовое стекло, как надо говорить? Стекло. Туда, куда все водители обычно смотрят. Я смотрю туда, как будто бы это, знаете, телевизор. И по телевизору что-то идет, что-то показывает. Вот он меня подрезал. Я смотрю, о, смотрите, он подрезал мою машину, резко ушел в мою полосу. О, а этот стоп не пропустил. Но я спокоен, я внутренне спокоен. Почему? Потому что я смотрю на это все как на симуляцию, как на игру. В этом плане мне нравится то, что вы написали. Поэтому, наверное, ответ мой будет такой. Так, последний вопрос. Мы уже полчаса. Видите, мне даже не пришлось идти на вопросы, которые на комментариях. Люди, которые вживую смотрят, задали море вопросов. Все хорошие вопросы, все отлично, молодцы ребята, задавайте и дальше. Я через недельку еще раз назначу прямой эфир на этом канале, почему нет? Why not? Андрей Собянин пишет. Добрый день, точка. Работаю в Шана Blue Cross Blue Shield, это такая страховая компания. Первая работа разрабом, без опыта, очень часто такое, что таску нужно просить неделю, везде так в США. Я не понимаю, что это значит. Объясни, что такое таску надо просить неделю? Что это значит? А, задачу нужно просить неделю. А, я понял, да. Я понял. Вопрос интересный. Вы, Андрей, начали работать, первая работа, и вы, похоже, бьете копытом. Вы хотите работать. Вы начинаете, я молодой, здоровый, крепкий, энергии много, я тут еще в джим хожу и даже пью все эти смеси. Дайте мне работу, я готов в горы свернуть. Я молодой парень, я сейчас вам в Blue Cross Blue Shield все запрограммирую. А тут все такое бюрократическое, медленное, печальное. Вот это я понял, это видно, вы говорите, таску нужно просить неделю. Сначала я подумал, что это таксу, но при чем здесь собака? Таску – это, видно, задачу, да? Вам не дают задание, и вы нервничаете. А вы не нервничаете. Вы успокоитесь, вы скажете, вот, мне не дают задачу, может быть, они думают, что я плох, может быть, меня уволят. Чего они мне не дают задачу? Они же, а заплатите ли мне деньги, если они мне не дают задачу? Заплатят, Андрей. Вы для них такая мелкая песчинка в их расходах, что не переживайте. Что надо делать? Надо профессионально, надо один раз попросить, но не надоедать. У меня была ситуация похожая. Это был какой-то год 2005. Я работал консультантом, я большую часть здесь в Америке работал консультантом. Independent consultant. Почасовая работа у меня была. Было все проще. И вот я работал в одной крупной финансовой компании на проект, вернее, я пришел на проект. Вы пришли, у вас первая работа, вы еще как бы не уверены. А я уже такой опытный пацан, умею работать с хорошей часовой ставкой. Я не помню точно, сколько платили. Ну, долларов 100, наверное, платили в час. И вот я прихожу в этот отдел. И мне не дают задачу. Или, как вы говорите, мне не дают таску. Задачу не дают. А я на биллинге, я на почасовом, не так, как вы, у вас зарплата. На почасовом биллинге. Я сижу, да, более того, мне даже места не дали, мне не дали логин. А в больших компаниях это очень медленно. И я, как человек порядочный, ну, сижу, ну, там, кого-то нет на работе, я сижу у него за деском, за столом. Там кто-то пришел, потом опять нет. И мне неудобно, меня мучает совесть. Они мне платят такие деньги. И до сих пор я не сделал вообще ничего. Что сделал я? Я подошел к начальнику. И я ему сказал, говорю, как был у меня какой-то из Индии начальник. Ну, я ему говорю, допустим, Сатиш. Я до сих пор не получил логин. Я тебе хочу сказать, что я к тебе ни в какой не в претензии. Как говорится, у нас, у консультанта. Check is in the mail. Если человек приходит по почте, don't worry, be happy. Я говорю, я просто хочу, чтобы ты это знал. У меня нет никаких проблем, никаких моральных проблем. Я буду сидеть, я буду заниматься тем, что я хочу. Если у тебя есть что-то, что дать мне, дай мне. Я понимаю, что в большой организации it takes time, то есть занимает какое-то время. Но я просто хочу, чтобы ты помнил обо мне. Может быть, надо кому-то написать. Один раз. Once, я говорю. Это не значит, что все сразу же. Нет. Но я выполнил свой моральный долг. Я бы даже сказал, супружеский долг перед начальником. Я сказал, он понимает, что я здесь, есть бюрократия. Если он хочет, чтобы я подсуетил, чтобы я быстрее начал приносить плоды своей высокой ставки, надо ему подсуетиться. Вот и все. Вот так я и сделал. И вам советую особенно не париться. Особенно первая работа. Relax. Занимайтесь. Возьмите книжку, идите на интернет, зайдите там на Stack Overflow, почитайте что-нибудь по теме, чтобы было видно, что вы занимаетесь. Более того, подойдите и скажите начальнику своему непосредственно. Я понимаю, что в Blue Cross, Blue Shield огромная организация, там не так все быстро, меня это не напрягает абсолютно. Я вот начал заниматься этим, чтобы подготовиться к проекту. Если у вас есть документация на проект, дайте мне, я почитаю. Если у вас нет, я буду улучшать свои скиллы вот в этом фреймворке, например, или в Java, или в чем угодно. И все. Спокойно будьте, спокойны. Компания не обеднеет. Так, пацаны, 35 минут вы меня мучили вопросами. Не мучили, а доставляли мне удовольствие. Поэтому на сегодня закончим, а через неделю обещаю еще раз это повторить. Наверное, в субботу, скорее всего. А нет, в следующую пятницу. Будьте здоровы и благополучны. Пока.